Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, а также всех тех, кто смотрит сетевизор. Нас еще просят все-таки до сих пор повторять, что такое сетевизор, хотя, по-моему, уже все к этому привыкли, но тем не менее. Это 4 камеры, которые установлены в этой студии, они за нами следят очень внимательно, а вы можете все, что они показывают, видеть на своих персональных компьютерах, на iPad'ах, айфонах и на всем, что работает на платформе Google Android. Вот такой это сетевизор. Так вот, и сетезрителей я тоже приветствую. Очередная программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях очень приятный гость, не скажу, что редкий, потому что, по-моему, уже бывает у нас на радиостанции в программе первый раз, в программе «Цена победы» первый раз. Это Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа, петербургский гость. Здравствуйте, очень рад, что мы с вами наконец-то встретились в эфире этой программы, именно «Цена победы», потому что вы нам много очень рассказываете, и вы, и ваши сотрудники, и наши сотрудники, кстати, «Эхо Москвы», много рассказывают об Эрмитаже современном, но у Эрмитажа, насколько я знаю и насколько я слышал, очень интересная, трагическая, как, естественно, как все судьбы военные, да, и в то же время, я бы сказал, даже героическая судьба времен Второй мировой войны и времен Великой Отечественной войны. Вот сегодня мы с Михаилом Борисовичем об этом будем говорить. С чего начнем? Значит, ну, я не буду скрывать, что еще до эфира мы так несколькими фразами обменялись с Михаилом Борисовичем. Меня буквально поразил один факт. 22 июня было нападение Гитлера, значит, на Советский Союз. Первый эшелон с теми ценностями, там не только картины, видимо, были.
Да, конечно.
Да, с теми ценностями, которые хранятся в Эрмитаже, ушел там буквально через несколько дней в конце июня. Я всегда поражался, как так быстро сумели вот эту большую партию, там несколько эшелонов было, да, всего было 2 или 3 эшелона, по-моему, да, когда вывозили.
3, там было 2, а третий не ушел.
А третий не ушел.
Второй раз.
Вот. Ну, 2 эшелона ушло, и, ну, все равно, в любом случае, его подготовили, да, это третий эшелон.
Да, он уже потом. Да,
как удалось так быстро это все сделать? И вот здесь вот удивительный факт обнаружился. Михаил сказал, что, собственно говоря, готовиться начали до 22 июня.
Да, конечно.
Это вообще
целая такая история, которая, по-моему, немножко отражает ситуацию страны, так как все в Эрмитаже все отражает, хотя Эрмитаж всегда немножко лучше, чем у других бывает.
Ну, музей всегда лучше.
Нет, ну, мы так все любим говорить. Эрмитаж лучше, чем страна в целом. Сейчас просто спрашивают, ну и чем сейчас? Сейчас как-то сложнее. Ладно. Значит, дело в том, что действительно Эрмитаж был подготовлен к эвакуации. И вот тут некая загадка. Мы так говорим, ну вот директор Эрмитажа, здесь Авгар Чарбели, грандиозно, героически. Вы знаете, что такое академия, готовиться, да, к эвакуации в эпоху, когда говорят каждое слово о войне, это паника, и не смейте паниковать, и все. Значит, какой-то героизм был проявлен, тайная подготовка к эвакуации. С другой стороны, конечно, так не бывает. Без приказов нельзя подготовить ящики, тару, все, конечно, что-то очень много собирали уже, когда началась война, но что-то начальное было подготовлено. Видимо, вот это такая двойственная ситуация, которая в стране была. Да, нет, войны не будет, да, все-таки война таки может быть.
Несмотря на то, что верхи говорили, что войны вроде нет, что мы дружим, это, продолжаем дружить с Германией.
Говорили, одним говорили,
а другим говорили, готовьтесь к эвакуации.
На всякий случай будьте готовы. Были какие-то приказы, говорят, где-то во время финской войны было уже что-то такое готовлено. И поэтому действительно, ну, понятно, труд был адский, все сотрудники работали круглые сутки и были даны в помощь там военные, чтобы грузить, собирать, но сумели блестяще все это сделать, собралось действительно эшелоны, 3 эшелона, 2 ушли они в Свердловск, Екатеринбург, под руководством Владимира Францовича Левинсона Лессинга, заместитель директора, он как-то руководил потом Свердловским филиалом, он был как бы Свердловский филиал Эрмитажа. Надо сказать, что это не первая эвакуация, разумеется. Первая была еще при Наполеоне, ну, небольшая, а вторая была во время Первой мировой войны. И тогда тоже ушли, подготовили несколько эшелонов в Москву тогда, в Москву
ушли, по-моему, два, а третий не ушел, произошла Октябрьская революция.
Здесь, третий
не ушел, закрылась блокада. И осталось...
Блокада закрылась в сентябрь, да? 8 сентября, по-моему, 1941 года.
И вещи вернулись в Эрмитаж, их уже хранили в подвалах и в первом этаже Эрмитажа, там фарфор вкладывали в кучи из песка, чтобы они, так сказать, там, статуэтки не разрушили.
Интересно, конечно, мы отвлечемся сейчас от темы Второй мировой войны, по поводу Наполеона, что тогда тоже, да?
Тогда тоже готовились, ведь там же...
Подожди, Эрмитаж был открыт для такого публичного обозрения в 1852 году, если не ошибаюсь, да?
Но то есть 40...
А тогда это была частная коллекция.
Это были коллекции, но они же частные, как
да?
Частные коллекции императоров, они императоры себе не принадлежат, да? Это были, конечно, коллекции, царские коллекции, и уже тогда...
А они были выставлены?
Они
или
ведь,
они просто хранились?
Ну, они выставлялись для особых гостей. Нет, это замечательная история, как принимали гостей, и сначала их проводили через комнаты, вот, уже называвшиеся Эрмитажем, чтобы они так, поняли, к кому они попали, а потом ходили. Екатерина, как раз у нее же музей возник там, где у нас Малый Эрмитаж, Висячий сад, там был вот зал, где они играли в карты на бриллианты, сейчас он изменился, и две галереи, вдоль которых и повесили первые картины, которые она купила. Так что это всегда было, это демонстрировалось, как полагается, музею, что вот смотрите.
Но для широкой какие... публики это было.
Для широкой нет. Конечно. Но в 1952 году тоже был, публика относительно, нужно было получить разрешение, и нужно было быть прилично одетым, вот.
Вообще, это не мешало бы и сейчас тоже.
Это не мешало бы и сейчас. Ну уж, наверное, не надо заставлять людей надевать.
Заставлять не надо, платки. Конечно. А куда вывозили тогда, в 1812-м?
Ну, тогда они недалеко вывозили, на север, вот сюда. На
просто в пригороды.
Район, да, в пригороды. Там Петербург. Даже не вывозили, было запланировано вывезти, а потом все-таки там вот целая история, как бы что, не пошел.
Ну, с Первой мировой войной более понятная вещь, конечно.
Петербург, думаю, что город себя защитил. А с Первой, понятно, немцы подошли к Риге. И вот как немцы, когда немцы подходят к Риге, Эрмитаж должен эвакуироваться. Так уже,
а это в Первую мировую?
В Первую, да. Вот когда немцы подошли к Риге, тогда началась эвакуация.
Ну, здесь началась эвакуация, когда немцы, к сожалению, подошли
да, здесь,
к самому Ленинграду.
Ну, они
шли
побыстрее.
Да, здесь побыстрее. Я бы сказал, сильно быстрее шли. Михаил Ильич, а какой вот объем? Я где-то читал, что где-то примерно там 1 000 000 экспонатов было вывезено.
Ну, примерно, да. Примерно, да. Но вывозили, конечно, самые
большие,
ценные. Потому что картины вывозили, самые ценные. Вывозили особую кладовую, драгоценности, так что все было. Так что я думаю, что 1 000 000, наверное, было. И хранилось это все в Свердловске.
Но что-то оставалось в Питере.
Да, оставалось в Эрмитаже, оставалось в самом Эрмитаже, в первом этаже зданий и в подвалах частично. На стенах висели пустые рамы, вот как у вас, нет, не совсем пустые, но пустые так, рамы.
Это элемент, элемент оформления.
Тут тоже такая как бы двойственная история.
То есть вывозили без рам.
С одной стороны, один разговор вывозили без рам, потому что ну куда же рамы так удобнее.
Там
другой
вроде...
разговор, чтобы быстрее можно было бы вернуть на место, когда привезли. А третий, чтобы это напоминало о картинах, и действительно экскурсоводы Эрмитажа приводили, было несколько таких экскурсий военных.
Во время блокады?
Да, во время блокады, и водили их мимо пустых рам и рассказывали, что вот
Какие картины здесь
было. Вообще, вся эта история Эрмитажа во время войны, после этого такой мощный пиар, это вот не просто, так сказать, подвиг музея называется, но и такой рассказ, с самого начала рассказ о том, что это подвиг, что это противостояние зло, а не просто война. Но это вообще особенность блокады ленинградской.
У меня еще такой более вопрос такой технологический. Это правда, да, что я слышал, что есть такая технология вывоза, массового вывоза, вот в частности картин, что их там освобождают от рам и на какие-то валы накручивают.
Да, большие картины накручиваются на валы. Это вообще технология перевоза больших картин. Их и привозили в Петербург, когда покупали большие.
И потом как-то герметически закрываются.
Да, закрываются, в коробке более или менее. Герметичные, но не на валу, это, в общем, такой надежный способ транспортировки. Другое дело, что когда картины на валах, уже их с этих валов один-два раза снимать, в общем, это не очень хорошо для картин, это надо сразу в руки реставраторов.
А реставраторы в Петербург, хотел сказать Екатеринбург, но тогда это все-таки был Свердловск, и реставраторы поехали в Свердловск, и, наверное, там распаковывали.
Нет, там Свердловск? Там не распаковывали. Там некоторое количество вещей, они делали такую выставку «Военное прошлое русского народа», вот часть такой всякой военной вещи.
Что-то брали, да?
Вынули, вынимали и показывали, делали такую выставку. Но, в принципе, основные вещи лежали там, кстати говоря, значительная часть была не в картинной галерее Свердловской, и часть лежала в Ипатьевском доме, который был частью. Вот, так вот это совершенно фантастическая совершенно вещь. И вот мы уже отмечали, мы как-то специально благодарили Свердлов, сделали там большую выставку в картинной галерее, вот вспоминая это, потому что это помнится очень сильно. И ну, уже Ипатьевского дома не было, когда мы это делали такую большую Эрмитажное празднование.
Ну, все в подвалах где-то там, да?
Ну, нет, даже не в подвалах, да, это было в там подвалов никаких не наберешь. Под охраной, ну, туда самолеты не долетали. Уже,
а вот вы как-то в начале нашей программы вы сказали о том, что как-то это называли филиал Эрмитажа там, в Свердловске.
Да, да, как бы.
Но филиал Эрмитажа, все-таки, я так понял, что все-таки что-то. Когда говорят филиал музея, то там можно что-то, на что-то посмотреть, да, а не на валы вот эти вот накрученные.
Нет, понятно, картины не вынимались. Но вот, как я сказал, выставка «Историческое прошлое русского народа» mm-hmm. была. Читались лекции, там была какая-то такая вот эрмитажная работа. И на самом деле это все осталось. Mm-hmm. И тогда еще приезжали художники, тогда много художников приехало на Урал. И, в общем, это осталось точно так же, как заводы. С заводами приехало много интеллигенции из Ленинграда, на Урал и в Сибири, на Поволжье. Тут тоже, в общем, остались следы. Тогда родилась идея создания художественной галереи в Нижнем Тагиле. Вот она существует, как бы рожденная вот этими эвакуированными художниками и искусствоведами, которые были там поблизости. Так что велась какая-то работа, так чтобы это оставалось. Что-то такое делали, чтобы люди помнили о том, что такая форма жизни тоже существует. Но это вот и лекции, и научные работы они писали, там какие-то конференции проводили там.
Ну, можно было, конечно, все вывести, но здание вывести невозможно.
Да.
Да? Что, какие-то меры предпринимались для сохранения здания самого?
Ну, тут две категории мер.
Дворцовая площадь 2, это я уже повторю название программы.
Две опять категории мер. С одной стороны, сами должны были защищать здания. Сотрудники Эрмитажа. Оставалось их немного. От пожаров и зажигательных бомб защищали была пожарная команда, и там, значит, они дежурили ночью, ловить зажигательные бомбы, тушить их, ну и заделывать, если что-то еще произойдет, тушить пожары, если что-то произойдет. Это были сотрудники Эрмитажа. Мой отец, кстати, был заместителем начальника пожарной вот этой команды бригады эрмитажной. Он вернулся, началась война из экспедиции. Их там тренировали в какой-то там спецназ десантный. А потом не было уже нужды, поздно было уже спецназ дотренировать их. Они вот остались здесь. А вторая часть, вот это я тоже сам очень много размышлял, потом, типа, как выяснял, ведь эти здания, значит, понятно, уже война, все окна повылетали, да, и вот в музей летит дождь, снег, вода, да. Дождь, то есть теперь-то я как директор знаю, что вот не занимайся этим все время, все это здание вообще бы разрушилось бы, ну, до, ну, не до основания, но очень сильно.
Поэтому без войны.
Там все время, поэтому все время нужно было, конечно, собирать воду, что-то вот заделывать окна какими-то досками. Вот эта вся работа такая тоже была. И там было, в общем, немного народу, еле живые. Они все время они что-то такое делали и работали для того, чтобы сохранить.
Особых пайков не было у сотрудников.
Нет, не было. У них привилегия была, допустим, у питажников, у них там, у реставраторов немножко было рыбьего клея, которым делают, да, реставрацию. Uh-huh. Вот, значит, это что-то было. Был огород во дворе в Эрмитаже и в висячем саду огород, где что-то такое выращивали, вот уже когда можно было. И, кстати, в этом году воспоминания об этом мы свой висячем саду, мы его ремонтируем, мы сделали такой огород, значит, ну и всем посетителям как бы напоминали о том, что вот так было во время войны. Это, кстати, очень важная вещь сегодняшняя. Как напоминать людям о том, об истории, что это была война. Вот у нас есть рисунки, как Эрмитаж выглядел, они выставлены в залах. Как все-таки вот эту часть нашей истории, чтобы не только люди любовались на как красиво.
Я красиво. Читал такую историю, я не знаю, миф это или нет, правда или нет, но когда началась война, то там умы города, которые культурой занимались, они, значит, все там собирались и думали, как очень важно от налетов, от воздушных, спасти город, чтобы не видны были вот эти все золотые и золоченые купола, там вот эти вот все вещи, крыши, да, вот. И какая-то вроде образовалась спонтанно бригада альпинистов, добровольцев, которые облазили.
Они закрывали эти
шлюзы. Да, и замазывали,
закрывали какими-то тряпками. Еще жив до сих пор Михайлович Бобров.
Да, вот я его воспоминаю. Он не Бобров, немножко другая фамилия, мы уж... если он нас слушает, извиняемся, Боровиков или что-то.
Нет, Бобров, да? Он почетный гражданин города. Он преподает в университете профсоюзов, потому что он замечательно существует.
Но вот Эрмитаж, вот нападение с воздуха как-то было
защищено? Значит, с воздуха, вот это, как бы, я хотел сказать, вторая часть. Сами защищали. Да. С другой стороны, у Эрмитажа на Неве стоял флот. И флот это была, конечно, мощная защита. И, конечно, этот город обстреливали, снаряды были, несколько бомб попало в Эрмитаж. Есть места, где дыры, вот там, где атланты, там над атлантами дыра. Там и сейчас, когда что-то там, плохая погода, там что-то такое появляется, как у человека болят раны. Вот. Так что они защищали мощно. Вообще присутствие флота, и иногда и давали электричество там с кораблей флота. Ну, флот это всегда для Ленинграда, Петербурга такая особая любовь. Так что они защищали с воздуха, и поэтому, в общем, музей был, по нему стреляли, был, в общем, защищен. И иногда это такая мрачная шутка, но иногда, когда немецкие друзья, коллеги, так, с которыми можно мрачно шутить, я говорю, вот видите, вот у нас новый Эрмитаж построил ваш великий архитектор Лео фон Кленца. Мы сберегли и архитектуру, и вот мебель, которую рисовал Кленца, все это есть. А все остальное, что сделал Кленца в Мюнхене, вы не сберегли. Там все дворцы, все музеи, которые построил Кленца, и которые понудили в Мюнхене, понудили, или, ну, Николай I увидел это и решил построить вот это здание нового Эрмитажа, и Кленца заказал. Вы не уберегли. Ну,
поскольку
все разбомблено. Правда, бомбили
не мы, американцы.
Ну, мы-то защитились. Но это такая нехорошая шутка. Но, в общем, действительно, понимали, что защищается нечто большее, чем просто твой собственный дом. И понимали это.
Сколько на тот период, сколько было сотрудников Эрмитажа? Ну, примерно,
сейчас,
я думаю, что
точно сказать, я думаю, нет.
Сколько сейчас сотрудников?
Сейчас 2100.
Да, ну, тогда было поменьше.
Тогда, я думаю, 100 было только оставалось, что ли.
Нет, всего... А в смысле, 100 оставалось?
Во время войны, да, во время войны.
Нет, ну, до войны, до 21 июня там сколько было?
Ну, много меньше, я думаю.
Ну, много меньше, но тем не менее, наверное, 1000 это было.
Ну, 1000 было, около 1000, конечно.
Я имею в виду, какой процент, сколько оставалось и сколько уехало, да?
Ну, я сейчас на цифры сказать, но я думаю, что
100 оставалось.
Человек, а уехали же, уехали с семьями, те, кто уехали, везли детей, увезли, там, был такой...
Их же надо было еще... потому что их же надо было еще всех расселить там.
Всех расселить. Ну, вообще, конечно, да? Свердловск. Вообще, весь Урал там очень хорошо помнят. И Эрмитаж, и русский музей, и как люди жили, приезжали, как устраивали. И в Ленинграде, в Петербурге очень тоже помнят. Из поколения в поколение передавалось.
Русский музей также эвакуировался.
Да, русский музей эвакуировался. Все, значит, пригороды не все эвакуировались. Они смогли... Часть из них привезли.
Очень много погибло.
Во-первых, кое-что погибло много, а потом... Вот часть привезли, вот в Исаакиевском соборе хранилась. Вообще, так, хорошая архитектура была, она, в общем, так, выставила.
А все музеи Ленинграда эвакуировались?
Ну, вообще...
Или было какое-то, все-таки, так сказать, особое отношение? Там, ну, к Эрмитажу,
нет, конечно, к Эрмитажу. К Эрмитажу особое отношение, так сказать, да. Всегда. Да плюс еще, когда был такой директор, как Арбели, он был очень интеллигентный человек, когда он брал трубку говорить с начальниками. Это был хороший и мат, но тот, которого слушаются. Вот мой мат, который бесполезный вроде артикля, есть мат, которого слушаются. Так что это все организовывалось. Ну, в общем, большая часть, вот то, что успели, уехали, но... Опять же, это тоже немцам, когда и немцы нам говорят, нам говорят, вернитесь, он говорит, ну мы же не взяли ни Москву, ни Петербург, ни Ленинград, что нам особенно возвращать? Им, конечно, есть что возвращать, но, конечно, в общем, сокровища и те, которые оставались в городах, все-таки
чтобы
удержали.
Чтобы они возвращали?
Нет, когда мы говорим, когда немцам, верните то, что вы увезли, то они говорят, ну мы, конечно, увезли, что-то вернули, но... Главное-то мы... Там главного мы не добрались.
А, ну, немножко отойдем от самого Эрмитажа, хотя это тоже проблема Эрмитажа, но вот вопрос реституции. До сих пор все-таки они болезненные, да? Или они постепенно все-таки как-то урегулируются?
Урегулируются, потому что мы нашли... Когда вот эти вопросы являются таким предметом политического спора, это все обостряется очень сильно.
А специалисты быстрее находят...
А специалисты находят музейщики, потому что совершенно ясно, что, ну, во-первых... нам-то все ясно, что, во-первых, довольно много мы нашли то, что было из России, что-то вернулось, конечно, сейчас надо еще искать, и есть там иконы новгородские, все надо искать и ищется. Кстати, вот в ближайшее время царскому селу будут возвращены несколько картин, которые из царского села ушли куда-то в Германию, потом были в частных коллекциях.
Немцы возвращают.
Нет, уже русские коллекционеры,
которые в Германии купили, не зная, что это.
Немцы тоже иногда что-то возвращают. А мы тоже, мы вернули примерно более миллиона вещей из того, что было. Вот в Эрмитаже был, Дрезденская галерея была в Москве, ну, Пергамский алтарь, весь египетский музей и так далее и тому подобное. Более миллиона экспонатов из этих древних музеев берлинских. Все это было возвращено в 50-е годы. Это понимают все. Потом музейщики понимают, что есть вещи, которые, ну, очень важны, так, ну, они священны, да? А есть вещи, которые, так, по большому счету, все равно, где они, если так уж отвлечься от этого. И если они в хорошем состоянии и в хороших руках, ну и ладно. А потом мы нашли тоже рецепт вместе с немцами, мы делаем выставки. Вот главный грех во всем был, когда мы вывозили вещи. А был один грех, что они не были выставлены. На какой-то период они выпали из внимания, из знания
людей. Потому что прятали, боялись показать.
Прятали, вдруг решили бояться, что, по-моему, было, конечно, большой ошибкой. Показывайте, что там стесняться. Вот мы сейчас все выставляем, причем делаем это вместе с немцами, хотя показать эти вещи, которые еще остались у нас, вот миллион отдали, кое-что осталось, показать в Германии нельзя, они, конечно, сразу начнутся юридические вещи, но у нас можно, и мы показываем, вместе с немцами делаем каталоги, целые проекты, вот мы сделали выставку Мировингов, «Бронзовый век», сейчас готовимся, вот сейчас поедем во время Петербургского диалога, будем еще обсуждать. То есть, когда ты переходишь в профессиональную сферу среду, и когда ясно, что люди говорят про искусство, и про памятники, а не про свои амбиции, даже если они государственные, то постепенно все это сходит. Я думаю, что мы найдем решение. Есть вещи, для которых рано или поздно, которые им что-то, они должны быть там у себя на месте, как были витражи из Франкфурта на Одере. Был принят федеральный закон нашего парламента передать их. Действительно, они передали, они сейчас в церкви, где они были, это церковное имущество, вполне соответствует как бы нашему закону новому. Да они на месте, их бы никогда никто тут у нас и не выставлял. Это такая святая вещь для германского искусства. А все остальное постепенно, я думаю, все сосется.
Утрясется, да. Спасибо, Михаил Борисович. Хотел вам задать еще один вопрос, но чувствую, что мы уже до нашего небольшого перерыва не успеем его обсудить, поэтому отнесем его на вторую программу передачи. А я пока нашей аудитории, телевизионной, родильной, напомню, что это программа «Цена Победы», и что в гостях сегодня у программы директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, с которым мы продолжим беседу буквально через несколько минут.
Программа «Цена Победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
И еще раз здравствуйте. Программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И еще раз напомню, что в гостях у нас Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Если кто не знает. И мы продолжаем говорить о Эрмитаже, о деятельности Эрмитажа, о судьбе Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны. Ну вот мы как-то затронули, немножко перешли на другую стезю, да, там по поводу реституции. То есть сейчас к вам таких вот конкретных претензий, вот там,
конкретные претензии есть конкретные претензии германского правительства. Они есть, но у нас есть наш российский закон, по которому все это...
Но вы выезжаете с выставками за границу?
С этими вещами, но с другими,
вы не боитесь, их, там, нет, что ничего. Их арестуют? Там,
нет, что поэтому... По этой линии нет. Мы боимся, что могут там арестовывать, когда требуют собственники, там, как сейчас там история в Америке с хасидами, все. Этого мы боимся, но мы требуем всегда гарантии. Если гарантии даются, то сейчас все-таки правовые государства.
Вернемся в военные.
Да, годы. Давайте.
Да, Михаил Ильич, скажите, так, вроде, как вы сказали, подтвердили эту цифру, что примерно миллион экспонатов было вывезено в эвакуацию, да, в Свердловск.
Ну да.
Но скажите откровенно, возможно все это вывести, такую массу огромную, без потерь?
Хороший вопрос, потому что Сейчас уже мы живем в таком мире недоверия, что никто не верит. Как же
возможно? Невозможно поверить, честно скажу.
Конечно, невозможно, но возможно вывести с абсолютно небольшими потерями. На самом деле...
Вот, какие-то потери были.
Иногда, кстати, вот что очень важно, про эти потери всегда говорилось. Вот я с детства знаю, что все увезли и привезли, а только где-то пропала, пропала одна картина Ван Дейка, она «Святой Себастьян», неизвестно, что, что с ней произошло.
И так она нигде не всплыла.
Не успели погрузить, то ли сгорела, оставалась в Эрмитаже, сгорела в одних из пожаров. Вот это было известно. У нее есть там
фотографии. Она не всплыла потом нигде.
Она нигде не всплыла, это известно, что это действительно вот такая потеря. Но про это все так уже забыли, иногда бывает, люди открывают. О, вот они не сказали, что...
Что Ван Дейк.
Как говорится, да? Что Ван Дейк. Говорили, только это все... было ничто по сравнению с тем, что сумели, как сумели все вывести, сохранить. А там сохранить Свердловский, да, тоже, ну, понятно.
И потом еще привезти обратно.
Привезти обратно и здесь, когда все это разгрузили.
А когда, кстати, обратно повезли? После снятия блокады
после
сразу
снятия блокады
или уже после войны?
Нет, уже в конце войны постепенно повезли, когда стало ясно, что... И сразу же почти с колес сделали выставку. То есть была первая...
После снятия блокады,
после,
да?
Снятия блокады, ну, уже в конце войны, значит, в 44-м, по-моему, уже сделали первую выставку с колес, вот все, что, то, что вернулось. Потому что, ну, вот этот моральный элемент очень был сильный. И вот еще в самом Эрмитаже, да, когда оставалось, кстати, я говорил про... мы сейчас как пытаемся, да, вспоминать об этом, напоминать. Mm-hmm. А у нас есть на крыше будка. Будка вот этих пожарной охраны, которая была еще и в царские времена, и во время блокады. И там она удивительно, на ней есть надписи. И надписи еще, так сказать, с ятями, какой-то рисунок церкви, видимо, смотрел человек на церковь Зимнего дворца. И блокадные вещи. Сейчас мы только сейчас, конечно, думали, все такое, а вдруг с ней что-нибудь случится. Сейчас мы готовим проект, чтобы ее перенести на чердак и музеифицировать, а наверх поставить копию, а то ненароком, что если случится.
То есть это тоже такой исторический экспонат стал.
Да, это,
да?
Тоже очень многое в музеях становится экспонатом, так что вроде стул, а через 50 лет он уже экспонат. И вторая вещь, мы только что сделали выставку, мы отпраздновали победу, открытием в День Победы мы открыли выставку Генри Мура, великого скульптора английского. Он во время войны еще и делал рисунки людей, которые прячутся в подземки лондонской, значит, бомбоубежище. Знаменитый его рисунок. А мы ее сделали, ну, его скульптуры привезли отдельно, сделали вот выставку этих рисунков и показали в пандан рисунки, которые рисовали в бомбоубежищах Эрмитажа, рисовал Никольский, наш знаменитый архитектор, вот, который построил потом стадион Кирова, который сейчас снесли. Вот. В подвале Эрмитажа жила интеллигенция, особенно в первую зиму, жила, а потом умирала с голода интеллигенция петербургская, художники, писатели, искусствоведы. И вот был Никольский, фотографировать-то нельзя было, но специально было указание нескольким художникам: рисуйте Эрмитаж во время войны.
А что фотографировать нельзя было?
Война, шпионы, там фотографии, радио, ни радио не было, ни радиоприемников, ни фотоаппаратов.
Одно радиоприемник, в смысле,
только такие, точки, включаете точки, радиоприемников нет, не было.
Ну, насколько я знаю, там не только, это еще же стихи писали.
Там и стихи писали, но до картинок я должен сказать, потому что получилось очень красиво две вещи. Мур, который делал вот эту подземку, подземку лондонскую, какое-то, что такое всемирная какая-то такая трагедия. И здесь очень конкретные вещи, вот это подземелье, причем не в подземелье, а в подвале они написали на арке вот эту знаменитую фразу Архимеда: «Не трогай мои чертежи», которую он говорил этому воину, который его потом зарубил: «Не трогай чертежи». И они там сидели, работали, и, ну, или ночевали, когда, значит, или отдыхали, и эрмитажники, и там же они рисовали триумфальные арки. Вот у Никольского на Триумфальной есть триумфальные арки. Они рисовали, какие построят триумфальные арки, когда Ленинград будет освобожден. Ну, они там много что планировали про Ленинград. Как известно, кончилось это ленинградским делом, потому что слишком много они возгордились, как сочли.
И закрытие музея оккупации.
Да, и закрытие...
Не оккупация, а блокады.
Блокады, ну, вообще, все было... ленинградское дело и все, но несколько арок сделали, а многие так никогда и не были сделаны. Это тоже напоминание вот о
мечте. А арки были же?
Тут, да? Одна, по-моему, или две какие-то были
триумфальные,
сделаны. Триумфальные. Ну, такие очень простенькие сделали. А, и некоторые потом, может быть, не была идея немножко восстановить. Так что это вот такая тоже, и мы вот таким образом стараемся тоже напоминать, не только напоминать, самим воспринять. Мы много все читали, кто работает в Эрмитаже, о том, как это было во время войны, все примерно знаем, но вот прочувствовать это, как это было на самом деле, в общем, иногда трудно, поэтому стараемся что-то вот такое придумать вот особенное.
В начале нашей программы, в самом начале, вы говорили, что там вот когда остались пустые рамы, да, что людей водили и показывали, что здесь такая картина, здесь такая, что Эрмитаж был открыт для посещения?
Нет, приводили специально. Ну, конечно, был закрыт полностью для посещения, но приводили специальные такие экскурсии. Вообще, много сюрреалистического, совершенно сюрреалистическая, конечно, вещь водить. Можно говорить с точки зрения там, поднятия духа, но при этом все равно этот сюрреализм. Такой же сюрреализм были два вечера, были проведены в блокадном Эрмитаже, вечер памяти Незаминова и двух великих восточных поэтов. Ну, готовились, тогда было много было юбилеев великих поэтов разных народов. И Востока, и России, и Советского Союза, и нет. Потом, как война, все всюду отменили. Здесь они решили, нет, мы все равно проведем вечер памяти Низами, вечер памяти Наваи. С фронта отпускали поэтов, которые читали свои переводы, читались доклады, которые, как говорили, очень все, всем были, кто делал доклады, мой отец говорил, что это самое лучшее, что они писали, это тогда вот, когда писали, потому что там уже можно писать только хорошо или очень хорошо, плохо писать нельзя. И вот это было такое сейчас совершенно сюрреалистическое, вот они вспомнили там, на большой земле, никто не помнит. А здесь вспоминали, это еще более сюрреалистическим становится сейчас, потому что кто сейчас
организует вечер Наваи?
И вообще, кто помнит, кто такой Наваи? Низами еще мы делали вместе с азербайджанцами, потом в память о том вечере мы делали уже вечер в Эрмитаже. Но все равно уже широкая публика России не сильно знает восточных поэтов.
Но там сама ситуация была такая немножко тоже сюрреалистичная, связь города с фронтом. Мне Гранин рассказывал, даже он же был там ополченцем, добровольцем пошел, что когда их там отпускали там на один день, и шли домой в город, да?
То, что шли домой в город, да. И при этом несли с собой то, что у них есть, потому что на фронте...
На фронте что-то давали.
Я помню воспоминания, когда папин брат, он был на фронте, он прижал какие-то крошки хлеба, вот немножко хлеба, который приносил своим, тогда у них получался пир, потому что он был немножко больше, чем у тех, кто жил в городе.
Еще о стихах.
Да, и о стихах. Вот тоже потрясающая, тоже сюрреалистическая история. Лев Пумпянский, искусствовед, из такого поколения мироискусников молодых, он умер в блокаде. И в блокаду он писал, стал писать стихи об Эрмитаже, о музей закрыт, музея нет, и картины уехали. И вот он вспоминает, он любит Эрмитаж, и он пишет стихи о разных картинах Эрмитажа. При этом, во-первых, стихи очень хорошие, потом они сохранились, их издали в Париже, вот сейчас их издали в Екатеринбурге. Причем стихи, если можно, я хотел бы два стихотворения, может быть, стихи сказать. Во-первых, когда пишет для себя, начинается, значит, нету цензуры. И вот эти стихи – это первый раз упоминание о вещах, которые были в 20-е годы проданы из Эрмитажа советским правительством. Никто про это не говорил. А здесь он пишет о картине Антона Вато Мецетен, который уже нет, там такой музыкант играющий. «Тебя давно нет в Эрмитаже. Ты продан в рабство, Мецетен. Тебя купил на распродаже американский джентльмен. Но тишину старинных стен ты вспомнишь, я уверен, даже и в небоскребах Манхэттен, и в буржуазном бель-этаже. Порой гуляя по Бродвею, ты вспомнишь точно в лунном мире Неву и бронзовых коней, и саки в снеговой порфире. Так грусть о северной Пальмире вплелась в излом твоих бровей». Знаете, вообще про эти все, эту трагедию Эрмитажа, до войны никто так вот не написал.
Ну, в общем-то, они мало кто знает вот об этой распродаже.
Ну, сейчас уже много
знают. Конца 20-х, там, до начала
30-х годов. У людей даже спуталось в головах, уже такой есть такой кровавый навет, что все из Эрмитажа продано или подменено. Он исходит вот из этой реальной истории, которая действительно была, это особый сюжет. А при этом второе стихотворение тоже, это может быть самое лучшее, это не только мое мнение, Ван дер Хельст, она про Рембрандта. «Когда сошел с привычных рельс ты, решив, я совесть не продам, тебя затмили Ван дер Хельсты. Рембрандта предал Амстердам. Твой труд, отвергнут был с позором, испуганные торгаши глумились над ночным дозором, ища судом свои гроши. Ну, и там дальше это замечательное стихотворение о Рембрандте, но оно тоже очень важно в связи с историей Эрмитажа, когда... Почему такие хорошие коллекции Рембрандта есть в Эрмитаже, в Париже, у нас одна из лучших в мире, не лучше, чем в Голландии? Потому что вот Рембрандта его продал, предал Амстердам, его в какой-то момент его перестали высоко ценить. А вот умные люди со стороны Фридрих Великий, Екатерина, они покупали Рембрандтов, привозили себе, а когда голландцы спохватились, что у них нужно вот такую национальную идею, Рембрандт подошел, и тогда стали, они сейчас покупают картины, чтобы вернуть на родину побольше Рембрандтов. Вот, так что вот тут тоже вот стихи, в них целая суть вот, и Эрмитажной коллекции, и история.
Это фактически такой исторический документ получается.
Документ, и при этом вот это тоже, это то, что пишется, особенно пишется, когда сюрреалистично, и когда это войной, когда человек, в общем, умирает с голода, и пишет.
Михайлович, еще один вопрос. Ну, я не знаю, как вы относитесь, довольны вы или нет восстановленной янтарной комнатой, но ее восстановление означает ли прекращение всех поисков реальной янтарной комнаты?
Я думаю, что, конечно, не означает. Конечно, реальную комнату надо искать, можно искать. Я так регулярно, я даже в Эрмитаже, мы получаем так 3 раза в год письма, я знаю, где янтарная комната, я отсылаю в Царское село. Другое дело, что, конечно, я, честно говоря, не верю, что она сохранилась. Все-таки янтарь – это живое вещество, и оно и горит, и в земле погибает, и ну, что-то должно было касаться. Боюсь, что мы ее никогда не найдем. Но это не значит, что не надо искать. Надо искать, потому что, может быть, она
кто-то,
есть.
Кто-то этим занимается профессионально, целенаправленно, или вот кто-то написал, что я вот знаю там что-то там.
Нет, ну, есть там, журналисты, там, которые этим занимаются.
Ну, это просто такое частное расследование.
Специально, я думаю,
да?
По-моему, никто.
То есть у вас там никто, скажем,
нет, у нас никто специально не занимается. Я думаю, что в Царском Селе тоже сейчас уже не занимаются. А то, что восстановили, это, конечно, совершенно замечательно. Опять с двух сторон. Во-первых, просто само по себе. Это восстановлено, это такой большой знак того, что возрождено. Это все-таки все эти наши пригороды, возрожденные из пепла, можно сколько угодно говорить сейчас. Это не Венецианская хартия, это новоделы. Это...
Вот насчет новоделов как раз хотелось спросить.
Это было очень важно. Другое дело, может быть, сейчас уже надо по-другому. Но тогда это было очень важно, потому что это вот мы восстановим. И действительно... В общем, да, на них новоделы, это не то, что Эрмитаж в стенах нет духа, но во многих стенах есть и дух, и очень это важно. И янтарная комната – это еще и мастерство янтарщиков, тех, кто работали с янтарем, это мастерская, которую это делали. Uh-huh. И это еще спасло нам не только это здание, спасло ремесло. Uh-huh. Ведь эти вещи делаются руками, и никакими книгами потом не научишь. Это должно передаваться, эти люди должны работать, передавать ученикам, а им нужна работа. И вот как раз в то время никакой работы не было. И если бы не вот эта настойчивость директора Царского села Сауто, что мы ее должны восстановить, давайте, ребята, работать. Они искали с ужасом этот янтарь, находили, многие дарили янтарь, им нужен только самый лучший янтарь, все. И сохранилось вот это умение. Это вообще-то великая вещь, что мы в эти последние годы сумели во многом сохранить умение руки реставраторов в России в целом. На грани, все было на грани, могло было уже уйти. Так что это тоже одна из заслуг. Янтарная комната таким образом спасла и янтарных дел.
Но вас вот такие, такого рода новоделы не смущают, да?
Ну, понимаете, они должны, их больше не надо делать. Вот есть ситуации, когда нужно делать. Ну, например, недавно я говорил, я думаю, что вот у нас на Сенной площади снесена церковь. Я думаю, что ее можно, надо бы восстановить. Надо снести все, что там понастроил, или всякого барахла, там киосков каких-то всего. Ее, может быть, надо восстановить, это было бы важно. А другие не надо, понимаете, это не уже история.
А Христа Спасителя?
Ну, знаете, я про Москву не говорю, ладно? Я очень люблю Москву.
Ну, у нас теперь и Петр Первый есть в Москве.
Да, Петр Первый, пожалуйста, пусть у вас. Так что с новоделами тут тоже по-разному может быть в разные периоды. Сейчас правила другие, и надо их придерживаться. Не надо сейчас строить новое.
Ну, вы же много общаетесь с музейщиками всего мира, скажем, да, и с крупнейшими музеями. И у вас вообще когда-то заходили с ними разговоры, как они пережили войну?
Да, конечно. И не только заходили. приходили, это и описано, и мы это переживали. Мы вообще все время советуемся, что делать. Когда я был в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, первое, что я сделал, то я пошел в Метрополитен спросить, что они делают в таких ситуациях. Оказалось, что они делают все то же самое, что мы, что, в общем...
А что?
Что мы должны... Ну, там сказать, как закрывается, эвакуируется, что перекрывается, какие КИ вызываются, полиция, не полиция, войска, там, ну, в общем, целый набор.
Чрезвычайно.
У них только одно было, они говорят, у нас только побили мусульманина, хранителя, смотрителя. У нас бы можно тоже. Вот, к слову. Так вот, конечно, изучаем. И действительно, на самом деле, все эвакуировались. Все музеи во время войны. Даже американцы что-то там эвакуировали. На всякий случай. Ну, вот Прадо эвакуировался бедный несколько раз. Они же во время гражданской войны вывозили. Вывезли все в Швейцарию. Вот сейчас у нас была выставка. Они говорили, мы впервые сделали такую большую выставку после 1939 года. Потому что в 1939 году они в Швейцарии, вот они эвакуировав, там сделали выставку. Они показали коллекции. В Лондоне Национальной галереи они увозили, перевезли в,
ну, там, Лондон,
там,
бомбили.
В пещеры. Там бомбили, нет, там серьезно. Но в какой-то момент, это было недалеко все. В этот момент они стали по одной картине привозить в Национальную галерею и выставлять вот тоже...
А немцы, кстати, они успели, когда уже начался откат, в смысле их войск, да, в прямом смысле, они успели что-то сделать со своими музеями?
Много успели. Тут опять то же самое. Сейчас, когда смотришь, они тоже очень рано начали свои коллекции убирать подальше. Ну, потому что бомбежки шли.
Не, ну понятно уже.
Бомбежки, но, в общем, это тоже достаточно рано. И они, конечно, большая часть коллекции немецких музеев, она была спрятана. Часть хранились, вот там у них были в Берлине такие мощные башни, на которых стояли зенитки, а сами по себе они были очень мощные. И так они считали, что их бомбами не пробить, и вот там хранилась часть берлинских музеев. В соляных копиях, вот Дрезденская галерея была, соляные копии, в них вот эти подвалы, хорошо и людям хорошо, и картинам. И часть находили американцы, часть находили наши, значит, наши отвозили к себе, американцы тоже в разные пункты. Там, кстати, американцев тоже была когда-то идея не отдавать, но там быстро эта идея ушла.
Да, не отдавать, в смысле, по реституционным всем делам.
Да, но это такая, у некоторых генералов была, так я понимаю, потом. Отошло, но все-таки Америка не пострадала. Мы-то...
Ну, есть еще такая страница не очень приятная, в общем-то, для нас, что наши генералы, и не только генералы, тоже вывезли там, да,
ну,
увозили.
Понимаете,
победители не судят.
Война, победители можно судить, но немножко по-другому. Победители не судят, потому что, ну, кто же мне рассказывал, кто-то из скрипачей, что его отцу Жуков подарил скрипку.
Стардивари.
В войне. Ну, по-моему, не Стардивари, что-то какую-то очень хорошую скрипку. Жуков во время войны подарил вот из трофея. Ну, думаю, что нормально, заслужил. Ну, все было правильно. Конечно, во время войны это всегда приходят мародеры, но вот тут только это надо различать. Одно дело, когда государство конфискует в качестве компенсации, а другое – частные лица. Частные лица не имеют права, и, в общем, я так
понимаю... Были наказаны, кое-кто был наказан.
Были наказаны.
Вот это было знаменитое же дело генерала, как его, Крюков, по-моему, его фамилия, да, который был мужем...
Да, сейчас я не помню, но и Жукову тоже вменялось.
Да, и Жукову тоже, да.
Среди прочих грехов.
Там чуть ли этот Крюков, по-моему, чуть ли не целый эшелон там вывез из Германии.
Но
судили его не за это.
Судили-то,
да. Да, там это же была многие... форма расправы.
Это всегда, ну, как всякая борьба с коррупцией, это форма политической борьбы. У американцев есть был знаменитый золотой эшелон, который вот именно так был, его везли, его там вывозили именно для частных целей. И кое-что там много довольно попало в частные коллекции в Америке. Что-то находится, что-то не находится.
Владимир, может, последний уже, наверное, вопрос, а может, еще успеем. Я опять хочу вернуться туда, в эвакуацию. Ведь Эрмитаж – это не только картины. Там очень много предметов быта, да, там фарфор, фаянс, очень много хрупких вещей. Более хрупких даже, чем картины. Да, картины.
Конечно, фарфор.
Это, да, это, наверное, было еще все. Как это все происходило?
Знали, как упаковывать. Знали, это часть музейного
там,
дела.
Там, наверное, с этого Ломоносовского завода какие-нибудь.
Да нет, ну, свои эрмитажные хранители, они тоже не знали, как упаковывать, они это все же привозили.
Там же должно, что-то должно было побиться, наверное.
ну, так нигде особенно не зафиксировано. Ну, где-то, конечно, что-то немножко, наверное, побилось. Так же, как с картинами, кстати говоря, о потерях. Вот есть список, после войны делался, что не нашли. Еще 4 или 5 картин безымянных или не очень таких.
Не очень,
да. Были в реставрационных мастерских. Что-то было в Академии художеств и реставрационных мастерских. Там, конечно, сгорело.
Сейчас, вот, а после хранения вот этого, там, сколько, 3-летнего получается, да, наверное, в эвакуации само качество экспонатов пострадало, я имею в виду, там реставраторам прибавилось работы?
Конечно, всякие вещи нуждаются. Мы когда на выставку возим, потом реставрируем снова, значит, реставраторы работают. Конечно, было много работы. Хотя так вот истории, чтобы что-то страшно пострадало, я не слышал, чтобы что-то погибло или все, в общем, как-то все было и упаковано хорошо, но и потом приведено в нормальный порядок, поэтому можно было легко выставлять сразу. Но некоторые вещи оставались на валах, такие не сильно важные вещи. Мы только сейчас эти валы раскатываем, потому что я говорил, вал сейчас уже на валу, если ты раскатал, нужно сразу реставрировать и куда-то помещать. Нельзя опять на вал. У нас сейчас специальная мастерская, где мы потихонечку, ну, там уже немного осталось, но когда-то на валу был кандинский композитор.
Распаковывается. Вообще такой вопрос, относится, он такой универсальный, относящийся не только, конечно, к тем годам. А какое примерно, если некий стандарт, я бы так даже сказал, соотношение масштабов фондов, да, и того, что выставлено?
Это я очень люблю сейчас на эту тему говорить, потому что у нас есть открытое фондохранилище.
Нет, у нас две минуты.
И в открытом фондохранилище все показывается. Соотношение в Большом музее, фонды и показ, значит, показывается 5-10% того,
5-10%.
Что есть.
Это во всем мире.
Это во всем мире, в больших музеях, типа вот Эрмитажа. Все. Да. Это так и должно быть, потому что большая часть фондов или нельзя показывать, потому что свет, там еще что-то, текстиль, бумага. Либо это вещи, которые нужны для науки, но там 20-50 ложек для науки нужно, они все разные.
Ну, их можно
для экспозиции их можно 5 показать. Вот. Поэтому тут это все очень гибко, и поэтому надо нехотя слушаться, сколько надо, столько выставлено. И каждый раз это соотношение меняется в зависимости от способности людей воспринимать количество. Больше 2,5 часов ходить по музею нельзя. Вот это все надо учитывать и динамично делать. Вещи должны быть доступны, но не обязательно все выставлены.
Вообще, музейное дело – это очень сложное дело, я бы сказал.
Ну, да,
Фёдорович, спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо вам.
Вот мы и в историю вернулись, не только говорим о сегодняшнем
визаже.
Да. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа. Мы говорили мы об Эрмитаже, об этом музее в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, вернее. Была программа «Цена Победы», и до встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».